Отомкнув замок, Мэри повернулась к Дикину. «Ввози его поскорее внутрь!» Дикин плавным движением повез Колина в проем. Тот плотно закрыл глаза руками и решился их опустить лишь после того, как кресло снова остановилось. То, что он испытал, походило на ощущения Мэри и Дикина при первом знакомстве с таинственным садом. С той только разницей, что чувства Колина из-за длительного затворничества были куда острее, а сад заметно похорошел. По стенам, земле и деревьям стелилось зеленое кружево листьев. В вазах из серого камня и на земле ярко сияли цветы. Фруктовые деревья тоже были в цвету. Запахи тут показались Колину гораздо гуще и ароматнее, чем в прочих садах. И птицы тут пели громче, а лучи солнца как-то особенно ласково согревали лицо. Мэри Леннокс и Дикина охватило не меньшее изумление. Колин вдруг так изменился. Лицо его порозовело, глаза обрели живость и блеск. Если бы не кресло-каталка, можно было бы вообще подумать, будто он вдруг совершенно поправился. И тут, словно читая их мысли, Колин закричал на весь сад. «Я выздоровлю! Мэри, Дикин, я выздоровлю! Я буду жить долго-долго!» Тот, кто хоть раз просыпался ранним утром и, встретив розовую зарю, замирал от восторга при виде восходящего солнца, мог, как и Колин, воскликнуть: «Я буду жить долго-долго!» Попав в таинственный сад, Колин увидел весну, глаза друзей, и, казалось, весь мир старался ему понравиться. А природа, по милости Божией, именно в этот день явила все свои прелести на тесных подмостках таинственного сада. Даже Дикин, привыкший к красотам пустоши, сегодня то и дело удивленно вертел головой. 13-й год уже на свете живу, но никогда такого прекрасного дня не видал!»
«Прямо как в сказке!» — подхватила Мэри. «По-моему, такого вообще не было с самого сотворения мира!»
«А вдруг это специально, чтобы я увидал!» — раздался вдруг шепот Колина. «Тогда, значит, действительно!» Не решившись договорить, он умолк. Но в душе его поселилась надежда, что сегодняшний день для него вроде знака. И теперь, если он сам постарается, то, наверное, может стать таким же здоровым, как Дикин и Мэри. Пока он размышлял об этом, Дикин поставил его кресло под сливовым деревом. Слива была вся в цвету, в ее ветвях хором гудели пчелы. Колин прищурил глаза, и ему вдруг показалось, будто это совсем и не дерево, а балдахин какого-то сказочного короля. Лазурное небо, просвечивающее точками сквозь листву, представилось мальчику голубыми глазами существ, населяющих это волшебное королевство. «Вот бы еще и Робина увидать!» — мечтательно проговорил он. «Если даже сегодня нам Робин не попадется, потом ты обязательно с ним познакомишься», — отозвался Дикин, «потому что с птенцами у всех родителей появляется уйма дел. Первое время Робин только и будет сновать мимо нас с кормом для своих деток».
«А что, у них всегда так?» — удивился Колин.
«Конечно», — кивнул Дикин, «ты только представь». И он подался чуть ближе к коляске Колина. «Сидит в гнезде много птенцов, все разинули клювы, громко пищат и есть просят. И Робин, когда прилетает в гнездо с червем, никак не может решить, в чей клюв этого червяка положить нужнее. Потому моя матушка и говорит всегда, как подумаю, сколько птицам работать приходится, чтобы всех птенцов накормить, так самой себе сразу бездельницей начинаю казаться. Да будь эти несчастные птицы людьми, с них должен непрерывно под градом литься». Слова миссис Сойерби всем троим детям очень понравились. Стоило им только представить себе Робина, с которого катится градом пот, и они, забыв о предосторожности, громко захохотали. Дольше всех сдерживал смех Колин. Для верности он даже зажал рот руками. «Но когда двое твоих друзей изнывают от хохота, ничего поделать с собой невозможно. Потом Дикин и Мэри решили провести Колина в кресле по всему саду. То и дело они останавливались, чтобы показать ему какое-нибудь особенно красивое дерево, или цветок, или причудливо изогнувшуюся ветку, или яркий бутон, или перо, которое уронил дятел на землю. Все это Мэри и Дикин проделывали так торжественно, словно были правителями королевства «Таинственный сад». И теперь, принимая важного иностранца по имени Колин, старались продемонстрировать все свои достопримечательности и богатства. Когда солнце начало припекать, Колина вновь отвезли под тень сливового дерева. Дикин опустился на траву рядом с креслом, вынул дудочку из кармана и уже поднес ее к губам, когда Колин вдруг резко простер вперед руку. «Какое странное дерево!» — громко прошептал он. Дикин взглянул на дерево, и Мэри тоже. Впрочем, они и так знали, какое дерево он имеет в виду, и им обоим стало не очень уютно. «Да», — без всякого воодушевления протянул Дикин, а Мэри вообще предпочла промолчать. «У него ветки серые, и ни одного листка нет», — снова заговорил Колин. «Наверное, совсем погибло, а, Дикин?» «Да», — согласился тот. «Зато его снизу доверху оплели ползучие розы. Как только они расцветут, это дерево станет самым красивым в саду». Мэри не сводила глаз со старого дерева, и говорить ей по-прежнему ничего не хотелось. «По-моему, от него отломали большую ветку», — заметил еще одну странность Колин. «Кто это, интересно, мог сделать?»
«Это уже давно сделали», — отозвался уклончиво Дикин. «Ой, ты лучше погляди вон туда, Колин, Робин летит!» С облегчением перевел разговор он. «Видишь? Похоже, он несет что-то вкусное для своей подружки. Где, где?» — завертел во все стороны головой Колин. И вдруг увидал красногрудую птичку, у которой было что-то зажато в клюве. Робин нырнул в кустарник и исчез в самом заросшем уголке сада.
«Полничать полетел!» — откинувшись на спинку кресла, захохотал Колин. «Ну да!» — вынул он из кармана часы. «Сейчас как раз 5. Что-то я тоже немного проголодался».
Похоже, он пока забыл про старое дерево. Улучив момент, когда он что-то с интересом разглядывал, Мэри украдкой шепнула Дикину. «Робина, нам сегодня уж точно волшебник прислал? Иначе просто не знаю, что бы мы ответили Колину про ветку и дерево».
«Ну, задумчиво потер лоб рыжий мальчик, по-моему, и ты, и я должны делать для него вид, будто про это дерево нам вообще ничего не известно. Нельзя его расстраивать».
«По-моему, тоже», — согласилась девочка. «Я слышал, миссис Крэйвен была очень хорошая и красивая леди», — украдкой поглядывая на Колина, прошептал Дикин. «Матушка говорит, что она наверняка часто является сюда, с того света, и приглядывает за Колином, наподобие всех матерей, которых Бог прибрал к себе слишком рано. Надо же ему знать, как их дети растут. Вот они и приходят. Только никто из нас их увидеть не может».
«И что же миссис Крэйвен тут делает?» — полюбопытствовала Мэри Леннокс.
«Кто знает?» — пожал плечами Дикин. «Может быть, это она нас с тобой заставила работать в своем саду? А когда мы наладили тут все как следует, подсказала, что пора Колина сюда привезти в его кресле».
«По-моему, мы с тобой, Дикин, все время о чудесах думаем», — вдруг осенила Мэри. «И ждем их. И ведь действительно у нас получается». Между тем Колин, со щек которого по-прежнему не сходил румянец, был всецело увлечен Робином. Тот еще несколько раз пролетал мимо, неизменно скрываясь с новой добычей в кустарнике. «Слушайте», — засмеялся Колин, — «эта птица возбуждает у меня аппетит. По-моему, нам просто необходимо пополдничать». Мэри и Дикина не пришлось уговаривать. Как только Колин напомнил им о еде, они почувствовали ужасный голод. «Иди в дом, Мэри», — сказал Колин. «Скажешь слугам, пусть уложат в корзинку 3 полдника и оставят у дорожки в саду, где рододендроны растут. А потом вы с Дикином оттуда их заберете». Замысел Колина был встречен с большим воодушевлением, и Мэри тут же его притворила в жизнь. Не прошло и 20 минут, как дети, расстелив на траве скатерть, наслаждались промасленными гренками и булочками. Птицы садились рядом и с интересом изучали крошки. Нату и Шеллу досталось по куску булки, а Уголек получил целую половину.
Ворон вначале сосредоточенно ее разглядывал, потом легонько потыкал клювом, затем высказал несколько весьма пространных замечаний, после чего жадно накинулся на угощение, и оно мгновенно исчезло. Пополничив, дети заметили, что солнце вот-вот закатится за деревья. Дикин и Мэри засобирались домой. Когда посуда, оставшаяся после полдника, была аккуратно уложена в корзинку, Колин с грустью сказал: «Эх, хорошо бы, если бы этот день длился всегда». Дикин в ответ лишь развел руками, а Мэри, понимающе, поглядела на Дикина. Уж она-то прекрасно знала, что заставить день длиться вечно никто не может. Тут Дикину и пытаться нечего. Колин после еды разрумянился еще больше, глаза его заблестели. «Ну, день-то, конечно, нам не остановить», — улыбнулся он. «Зато я увидел весну. И завтра, и послезавтра снова увижу». «И снова будешь дышать свежим воздухом», — подхватила Мэри. «Ну да», — обстоятельно проговорил Колин. «Я увидел сегодня весну и хочу ее видеть вновь. А потом, потом ведь настанет лето, его тоже нужно увидеть. А перед этим я постараюсь набраться сил, может быть, даже немножко вырасту. Ты ведь говорил, Дикин, что на свежем воздухе люди гораздо быстрее растут».
«Конечно», — отозвался тот, — «если будешь дышать свежим воздухом, думаю, тебе скоро и коляска твоя не понадобится. На своих двоих не хуже нас с Мэри забегаешь, и тогда мы все втроем станем работать в саду».
«Ходить, работать в саду, неужели у меня выйдет?» — окинул сияющим взором друзей Колин.
Дикин украдкой глянул Колину на ноги, и Мэри, не сговариваясь с ним, сделала то же самое. Они оба вдруг вспомнили, что просто не знают, в каком состоянии у него ноги. Тем не менее Дикин с прежней уверенностью ответил: «Конечно, выйдет. Ноги-то у тебя вроде такие же, как у всех остальных». Мальчик и девочка замерли, с надеждой и страхом ожидая, что скажет на это Колин.
«Вообще-то такие же», — к облегчению обоих друзей произнес он. «Просто они очень худые и слабые. Вот я на них вставать и боюсь».
«Тогда тебе просто надо перестать бояться», — весело сказал Дикин. «Как перестанешь, так сразу на собственных ногах и пойдешь. Я думаю, у тебя скоро получится».
А потом наступил миг, когда лучше всего помолчать. Потому что на исходе дня мир словно бы замирает. И трое друзей благоговейно внимали тишине, предваряющей вечер. Ни ветерка, ни звука, даже птицы затихли. Колин, полуприкрыв глаза, еще раз в воображении пережил все события этого дня. Животные Дикина тоже затихли. Уголек неподвижно сидел на ветке, поджав под себя одну ногу. И Мэри казалось, что он вот-вот захрапит.
«А это еще кто такой?» Первым нарушил молчание Колин. «Кто, кто? Кого ты там увидал?» Тут же вскочили на ноги Мэри и Дикин, а Уголек, проснувшись, закаркал. «Вон там, на стене, какой-то мужчина!» Дрожа от волнения, проговорил Колин. Мэри и Дикин взглянули туда, куда он показывал пальцем.
Над стеной возвышалась разъяренная голова старого Бена Уэзерстафа. К внешней стороне стены была приставлена лестница, на которой и стоял этот почтенный джентльмен. Он просто кипел от гнева и возмущения. «Будь у меня жена, и родила бы она мне такую же дочь, как ты, уж я бы тебе задал!» — яростно сотрясая кулаком, крикнул он Мэри. Он поднялся еще на ступеньку выше, словно собираясь перелезть через стену и привести приговор в исполнение. Но Мэри смело шагнула вперед, и садовник почему-то снова застыл на месте. Правда, слова охотливости у него от этого не убавилось. «Я с самого начала тебя сильно подозревать начал», — бушевал он. «Первый раз на тебя взглянул, и сразу ты мне не понравилась. Кислая барышня!» — презрительно фыркнул садовник. «Так прямо и липла ко мне со своими вопросами и не в свои дела вечно совалась. Не понимаю, как я мог вообще с тобой разговаривать? Видать, это все из-за Робина».
«Ну да!» — ничуть не оробев, подтвердила Мэри. «Из-за Робина мы с вами и подружились. А потом Робин мне показал дорогу в таинственный сад». Услышав это,
Садовник едва не ринулся на Мэри прямо с вершины стены. «И ты!» — выкатил он покрасневшие глаза на девочку. «Ты еще смеешь поклеп возводить на невинную птицу? Робин ей показал! И несовестно врать-то!» «Ну как?» — замялся садовник. «Как тебе все-таки удалось пробраться сюда?»
И Мэри, которая все это время не сводила со старого Бена глаз, вдруг поняла, что он просто сгорает от любопытства. «Я же вам говорю, дорогу сюда показал мне Робин», — упрямо сжав губы, повторила она. «Может быть, Робин, конечно, не знал, что он мне ее показывает, но я догадалась. А если вы хотите узнать, лучше перестаньте размахивать кулаками и спускайтесь вниз».
Бен Уэзерстав тут же опустил кулак. Но Мэри напрасно приписала победу себе. Просто именно в этот момент садовник, наконец, посмотрел поверх головы девочки и встретился взглядом с молодым хозяином. Старый Бен широко раскрыл рот и на какое-то время утратил дар речи. Вначале, растерявшись от появления незнакомца, Колин быстро пришел в себя. Когда же Бен Уэзерстав позволил себе говорить так грубо с его кузиной, Колин вновь обрел черты юного раджи. Величественно откинувшись в кресле, он громко сказал Дикину: «Вези меня прямо к стене! Я хочу кое-что объяснить этому человеку!» Бен Уэзерстав, застыв в прежней позе, следил, как Колина все ближе подвозит к нему. Кресло молодого хозяина было обложено подушками из яркого шелка, заслано красивым пледом, из-за этого чем-то смахивало на колесницу какого-нибудь восточного царька.
«Догадываешься, кто я?»
— величественно спросил Колин, когда колесница осадила неслышный свой ход прямо перед носом садовника. Бен Уэзерстав посмотрел на мальчика так, будто ему явилось вдруг привидение. Не отводя от Колина глаз, он шумно сглатывал, но язык совершенно отказывался ему подчиняться.
«Догадываешься, кто я?» — повторил юный мистер Крейвен. И на этот раз голос его звучал не только величественно, но и грозно.
«Он еще спрашивает», — сумел, наконец, хрипло произнести старый Бен. «Да ведь глаза твоей мамы так и глядят на меня с твоего лица. Вот только Бог тебя знает. Как ты попал сюда? Ты же вроде бы инвалид».
За день, проведенный в саду, Колин успел настолько забыть и о больной спине, и о прочих своих недугах, что слова садовника привели его в ярость. «Никакой я не инвалид!» — крикнул он. «Правильно, не инвалид!» — тут же встала на его защиту Мэри. «У Колина на спине ни одного, даже маленького горбика нет. Я сама проверяла».
Бен Уэзерстав с силой провел по лицу ладонью и уставился вновь на Колина. «Не инвалид», — нараспев произнес он и недоверчиво повертел головой. «Значит, спина у тебя не горбатая?»
«Нет, не горбатая!» — что было мочи, завопил Колин.
Бен Уэзерстав вдруг с ног до головы задрожал. «И колченогости нету!» — еще тише прежнего прохрипел он.
Новый вопрос садовника привел Колина в ту степень гнева, за которой обычно следовали ужасающие истерики. Однако сейчас ярость его вылилась самым неожиданным для всех образом. «Иди сюда!» — выпутываясь из пледа, подозвал он Дикина. «Скорее, скорее сюда!» И как только мальчик приблизился, Колин, чувствуя прилив сверхъестественной силы, поднялся на ноги.
Дикин лишь слегка придерживал его за руку. Поначалу ноги Колина немного подрагивали, затем он выпрямился и, гордо подняв голову, крикнул: «Ну что, Уэзерстав, где моя колченогость?»
«Он может стоять, как все. Может, может!» — размахивал руками Мэри, и Дикин солидно добавил:
«Да ты, я вижу, стоять умеешь не хуже, чем я или какой другой мальчишка в Йоркшире». Но неожиданнее всех повел себя старый Бен Уэзерстав. Из груди его вырвался тихий стон, глаза наполнились слезами, и он вдруг изо всех сил захлопал в ладоши.
«Ну да чего же врать-то любят? Я вам скажу!» — весело закричал он. «Может быть, ты худой и не так, чтобы особенно мускулистый, но ведь в остальном-то совсем нормальный, и мужчина из тебя вырастет хоть куда!»
Колин по-прежнему держался на ногах очень уверенно, и его даже не качнуло ни разу.
«Учти!» — строго взглянул он на садовника. «Когда моего отца нет, я тут твой главный хозяин. Мой приказ для тебя закон.
Ты не должен никому говорить, что мы все знаем про этот сад. А теперь спускайся и иди на длинную дорожку вдоль изгороди. Мэри тебя встретит снаружи и покажет вход».
«Конечно, мы бы и без тебя могли обойтись. Но раз уж ты обо всем узнал, так и быть, посвящу тебя в тайну».